он четко и ясно.
Вакаша.
Прошу.
16-я статья Шамати, что такое День Творца и Ночь Творца в работе. Наши учителя сказали о словах Писания: «Горе тем, кто жаждет Дня Творца». Зачем он вам, День Творца? Это тьма, а не свет. Притча о петухе и летучей мыши, которые ожидали дня. Сказал петух летучей мыши: «Я жду света, потому что это мой свет. А тебе зачем нужен свет?» Это означает, если у летучей мыши нет глаз, чтобы видеть, что она выиграет от солнечного света. Ведь наоборот, для того, у кого нет глаз, солнечный свет вызывает еще большую тьму. И нужно понять эту притчу, то есть как связаны глаза с видением в свете Творца, которое Писание называет Днем Творца. И об этом говорит пример летучей мыши. То есть тот, у кого нет глаз, остается во тьме. А кроме того, следует понять, что такое День Творца и что такое Ночь Творца. Какая разница между ними? Можно еще понять, что день людей определяется нами по свечению солнца. Но День Творца, как нам распознать его? Ясно, как день. Выходит, что День Творца означает, что станет ясно, что управление Творца миром осуществляется свойством добрый и творящий добро. Например, когда он молится, он тотчас же получает ответ на свою молитву и получает желаемое, о котором он молился. И куда бы он ни обратился, он добивается успеха. Это называется День Творца. Тогда как тьма, то есть ночь, понимается как скрытие лика. То есть это приводит его к сомнениям в управлении свойством доброе, творящее добро, и к посторонним мыслям. Другими словами, скрытие управления приносит ему все эти посторонние мнения и мысли. И это называется тьмой и ночью. Иначе говоря, человек ощущает состояние, в котором он чувствует, что мир померк в его глазах. И так следует объяснить сказанное в Писании: «Горе тем, кто жаждет Дня Творца. Зачем он вам, День Творца? Это тьма, а не свет». Дело в том, что те, кто ожидает День Творца, имеется в виду, что они ждут, что удостоится свойство веры выше знания. Так что вера будет настолько крепкой, как будто они видят воочию и обладают полным знанием, что это так. То есть, что Творец управляет миром свойством добрый и творящий добро. Иными словами, они не желают того, чтобы они увидели, как Творец управляет свойством добрый и творящий добро. Ведь видение противоречит вере. Другими словами, вера имеет место именно там, где она противоречит разуму. Когда человек делает что-то, противоречащее разуму, это называется верой выше знания. Иначе говоря, они верят, что управление Творца творениями осуществляется свойством добрый и творящий добро. А на то, что они не видят это в ясном знании, они не говорят Творцу: «Мы желаем видеть свойства добрые и творящие добро в качестве видения внутри разума». А они желают, чтобы это оставалось у них в виде веры выше знания. Но они просят у Творца, чтобы Он дал им силы, чтобы эта вера была настолько крепкой, как будто они видят это внутри знания. То есть, чтобы не было различий между верой и знанием внутри разума. Это называется у них, то есть у тех, кто желает быть слитым с Творцом, День Творца. Другими словами, если они ощутят это в свойстве знания, то свет Творца, называемый высшим благом, уйдет в получающий килим, называемый килим разделения. А этого они не хотят, потому что это уйдет в желание получать, которое обратно святости, а она противостоит желанию получать ради собственной выгоды. Ведь они хотят быть слитыми с Творцом. А это возможно только через подобие по форме. Однако, чтобы прийти к этому, то есть чтобы у человека было желание и стремление слиться с Творцом, и коль скоро человек создан с природой желания получать только для собственной выгоды, в таком случае, как же можно прийти к тому, что противоположно его природе? И поэтому человек должен совершить большую работу, пока он не получит вторую природу, то есть желание отдавать. А имея желание отдавать, когда человек удостоился этого, он способен получать высшее благо, не причиняя вреда. Ведь весь вред наносится только желанием получать для себя. То есть, даже когда он делает что-либо ради отдачи, там присутствует внутренняя сторона мысли, состоящая в том, что он получит что-то, какую-то компенсацию за действие по отдаче, которую он сейчас совершает. Одним словом, человек не в состоянии сделать хоть что-либо, если не получит за это что-то, за свое действие. То есть он должен наслаждаться. А при любом наслаждении, которое человек получает для собственной выгоды, из-за этого наслаждения, человек должен оторваться от источника жизни из-за разделения. И он прекращает быть слитым с Творцом. Поскольку слияние измеряется подобием по форме. Поэтому не может быть чистой отдачи без примеси получения со стороны своих собственных сил. Поэтому для того, чтобы у человека были силы отдачи, мы нуждаемся во второй природе, чтобы у человека была сила, позволяющая прийти к подобию по форме. То есть, как Творец является дающим и не получает ничего, поскольку он, страшно подумать, не обладает хисароном. Иначе говоря, даже то, что он дает, не вызвано хисароном. То есть, если ему некому отдавать, у него это ощущается как хисарон. Но мы должны понимать это как игру. Иными словами, то, что он хотел давать, это не то, что ему нужно, а все это как игра. И это, как сказали наши мудрецы, по поводу госпожи, которая спросила, чем занимается Творец после того, как он сотворил мир. И ответ был: сидит и играет с Левиатаном, китом. Как сказано, Левиатана этого создал ты, чтобы играть с ним. Где Левиатан означает свойство слияния и объединения. Другими словами, целью является соединение Творца с творениями. И это лишь игра. И это не связано с желанием, потребностью. И различие между игрой и желанием состоит в том, что все, что проявляется в желании, является необходимым. И если он не достиг желаемого, то у него есть хисарон. В то же время в игре, даже когда он не достиг этого, это не считается хисароном. Как говорится, то, что я не достиг того, что думал, ничего страшного. То есть это не так уж важно, поскольку все желание, которое было у него к этому, было только игрой, а не всерьез. И сказанного вытекает, что абсолютное совершенство наступит, когда вся его работа будет в свойстве абсолютной отдачи, и у него не будет никакого желания и стремления получать наслаждение за свою работу. И это высокая ступень, ведь это свойство, присутствующее у Творца. И это называется День Творца, ибо Днем Творца называется совершенство. Как сказано, пусть потемнеют звезды утренние, будет ждать света, и нет его, где свет считается совершенством. А когда человек достигает второй природы, то есть желание отдавать, которое человек дает ему после первой природы, то есть желание получать, и получает сейчас желание отдавать, тогда человек способен служить Творцу в совершенстве. И это считается Днем Творца. Поэтому тот, кто пока все еще не удостоился второй природы, чтобы он мог служить Творцу в свойстве отдачи, ради отдачи, надеется удостоиться этого свойства, то есть свойства отдачи. Другими словами, когда он уже приложил усилия и сделал то, что в его возможностях сделать, чтобы удостоиться этой силы, тогда считается, что он ждет дня Творца. То есть, что у него будет подобие по форме с Творцом. А когда наступает День Творца, он пребывает в великой радости. То есть он рад тому, что он вышел из-под власти желания получать для себя, которое отделяло его от Творца. А сейчас он сливается с Творцом. И это считается у него, что он сейчас поднялся на самую вершину. В то же время тот, кто работает лишь в свойстве получения для себя, наоборот, то есть до тех пор, пока он думает, что от его работы ему будет некая компенсация, он радуется. А когда он видит, что желание получать не получит никакой компенсации за его работу. Он приходит в состояние печали и лени. А иногда он приходит к состоянию, когда раскаивается в прошлых благих делах. И он говорит: «С этим знанием я не клялся». В таком случае, наоборот, день Творца, когда он достигает силы отдачи, если ему скажут, что это будет его заработком в том, что сейчас ты занимаешься Торой и заповедями, он тогда скажет: «Это называется для меня тьмой, а не днем». Ведь это знание приводит его к темноте, как сказано выше.
Ген.
Да.
Но Миша хоть раз бирла на улай.
Кто-то может объяснить нам, может быть, что он хочет сказать нам в этой статье.
Гилад?
Очень красивая статья и очень сложная. Мне кажется, что то, что он хочет сказать, что стоит достичь свойства отдачи. Если хотим достичь этого свойства, если есть такое желание, то это уже день. У меня был вопрос, если можно.
То, что можно, это понятно. Есть люди, у которых есть писарон к этому, они понимают, что они должны познать Творца и как-то вести себя с творениями. И меньше этого, то есть... вопросы для них это как тьма. То есть они хотят осветить это состояние с помощью ответов.
Теперь
вопрос, когда человек чувствует, что ему темно, когда он начинает чувствовать, что ему начинает светить, пожалуйста. Кто может ответить на это? Нет никого, кто может ответить? Мир, в чем-то?
Есть в зале. Мир.
Пожалуйста.
Доброе утро. Там написано, что Творец, когда создал мир, создал не из хисарона. Для него это игра. Так, чтобы суметь понять, разобраться, что происходит в мире, нужно понять, постичь, осознать, что все это игра. И что это значит? Это значит, что белковые образования, которые живут здесь, по-видимому, совершенно несущественны для достижения цели творения, которая намного выше, чем постижение или с тем, что происходит с этими биологическими существами. Потому что нет никакой возможности оправдать происходящее в этой системе и вообще необходимость существования белковых тел, если любому нормальному человеку понятно, что нет ничего доброго, творящего добро.
Ладно, это можно принять как начало выяснения. Но как мы, когда хотим постичь все-таки, понять, что такое день Творца, ночь Творца, как мы должны каким-то образом приблизиться к этому?
Он
здесь дает хорошее определение. Почитаю от дней и ночи. Мы говорим, видим, что когда дни называется то, что ясно как день, означает, что Творец управляет миром, и всем понятно, что Он добрый, творящий добро. И пример, когда Он молится и тут же получает ответ на свою молитву, на запросы, и во всем, что он прилагает усилия, добивается успеха. В то время как ночь — это скрытие лика, это то, что несет ему сомнения в управлении добрым и творящим добро, и посторонние
Раф,
он тут дает очень такое определение красивое, что такое игра. То есть желание получать должно быть именно таким. Он говорит, что при игре, даже когда не достигает желаемого, все равно это не считается хисароном. Как говорится, все, что ты не достиг то, чего хотел, ничего страшного, это не так важно, поскольку все, что хотелось, это было не по-настоящему, поэтому не страшно. И это есть связь с Творцом. Правильно? Так ли это? Как может быть такое желание? С одной стороны, тут вся жизнь, что только это то, чего хотим достичь, а с другой стороны, не достигли, ничего страшного. Так что это за желание, которое называется игра?
Это не наше естественное желание. А то, что мы хотим достичь в непрямом виде. То есть нам это приходит свыше. Поэтому так называется в нашем мире. Это средство прийти к такому состоянию называется игра. Что ты делаешь что-то как игра, как что-то неважное. Игра с Левиатаном, китом, которого ты создал, чтобы играть с ним. Цитата. Есть много вещей.
Как котов.
Так и написано. Это какая-то внешняя якобы связь, как жена соединяется с мужем. Есть много этих высказываний. Все это не существует в природе, в внутреннем виде, что так-то вытекает из законов природы. А мы строим тут систему объединения, такую, которая якобы искусственная.
И он описывает здесь свойства отдачи, говоря, что игра — это такое отношение.
Да, да, да.
То есть,
по сути, это должно быть свойство, когда человек находится, ну, в такой некоторой игре, получает наслаждение перед Творцом.
Это да. Творец создал природу в серьезном виде, а мы хотим быть соединенными с Ним в таком виде неестественном.
Можно ли это объяснить, Рав? Когда человек чего-то хочет, очень-очень-очень хочет, в конце не получает и говорит, ничего страшного, это игра, все нормально. Все равно, что если бы он это достиг.
Да, потому что когда он хочет постичь это находится в желании неестественном для человека, понарошку, в шутку. И, ну, давай посмотрим потом, что еще говорят об этом. Но нам хорошо понять, что мы входим в новую связь, выше нашей естественной связи, которая есть между нами и между нами и Творцом. Различие в том, что с Творцом мы не можем раскрыть связь, которая есть от Творца к нам естественным образом, и мы по отношению к Творцу сверхъестественным способом. Пока мы не приходим к этой связи с Творцом в сверхъестественном виде, мы не можем раскрыть то же, как Он управляет нами и обращается к нам естественным образом.
Woman, это из того, что я вижу.
У меня вопрос. Вот все, что проявляется в желании, является необходимым, и если он не достиг этого, у него есть хиссарон. То есть я чувствую, что в этом есть работа какая-то важная очень. И я должна понимать это к Творцу. То есть если ты будешь наслаждаться, я это получаю там. И как мне знать, наслаждается ли он, или вообще как мне использовать эти желания? Потому что есть суперсильные желания, которые можно использовать как бы. Иногда я произношу, что вот так как я хочу это, я хочу хотеть к тебе. Вот так я делаю иногда. Ну, что можно делать с этими желаниями? Что я вижу, что это место работы.
Насколько мы можем обратить наши желания к Творцу, им надо уделять внимание и развивать. Об этом мы еще поговорим. Хадераван.
В любом случае, тут есть такая серая область, где у человека нет все еще свойства отдачи. Он не получил, и он в тот момент, когда он очень хочет, в любом случае, хочет в своем желании получать, и не может получить этого. А тут на каком-то этапе должен быть скачок, потому что он понимает все, как должно быть, но он не чувствует этого.
Это верно. Это так. Это требует от человека усилий в долгой перспективе. Это может потребовать несколько хороших лет, когда человек должен вкладывать силы в учебу, объединение, прилагать разные усилия для достижения свойства отдачи. И он не понимает и сожалеет о том, что вообще все это начал вот настолько. Это может быть, что он приходит желание вообще все бросить, потому что он видит, что достичь свойства отдачи не в его силах. И так проходит несколько лет. И в конечном итоге человек чувствует, что он вдруг начинает постигать, как он может работать параллельно с Творцом. И так же, как Творец наполняет человека напрямую, так и человек может обращаться и достичь связи с Творцом совершенно иначе, не напрямую, допустим, но беспроводным путем. Что это значит? То есть все, что он хочет связывать с Творцом, он связывает и чувствует, что он говорит, обращается к Творцу, хотя это чувство, разумеется, не настоящее. Он, как обычный человек в мире, кто угодно может обращаться к Творцу, и он тоже. И он начинает чувствовать взаимность, он начинает чувствовать в своем диалоге с Творцом то, что начинает достигать свойства связи. И эта связь, она все больше и больше настоящая, правильная.
Она
действует на Творца и действует на человека. И это называется, что из ночи, то есть ночь Творца переходит в день Творца. В общем-то, само по себе состояние не поменялось, поменялось отношение человека. Поэтому это называется день Творца и ночь Творца.
Еще
вопрос.
Можете уже спросить, Рав? Рав, в этот промежуточный период вознаграждения меняется у человека? То есть
его вознаграждение становится все более и более зависящим от Творца. В общем-то, вознаграждение зависит от того, отвечает ли ему Творец. И этого достаточно. Даже так. Неважно, что отвечает Творец. Главное, что есть связь. Есть взаимная связь. Я Творцу, Творец мне.
Раф, этой взаимной связи, это ощущается в чувстве человека?
Да.
Ладно, спасибо.
Анатно немцаим кварби битхилата кешразе.
Мы находимся в начале такой связи. Практически все. И нужно постараться распознать ее все больше и больше. Вы уже к этому готовы. Сейчас нужно только прилагать усилия. Когда я собираюсь сформировать эту связь с Творцом, с моей стороны к Творцу, и ожидать, что я получу и от него также такой призыв. То, что выявит во мне те килим и возможности, чтобы я смог быть с Творцом со своей стороны во все более стабильной связи.
Да, дорогой Рав, скажите, вот мы стремимся развивать эту связь с Творцом, как вот вы сказали, чтобы видеть его доброе управление во всем. А как это делать правильно, чтобы эта связь была в вере выше знания? Как вот тут написано в статье, что горе тем, кто жаждет Дня Творца.
Мы идем на пути, по пути, и должны прийти к такому состоянию, чтобы человек отчаялся. Как мы поем. Ну, это не песня, а из псалмов, что человек более, нет более счастливого состояния в жизни человека, чем отчаяние от собственных сил.
И
только после того, как человек отчаивается от того, что не может достичь связи с Творцом, даже минимальной, тогда Творец раскрывается ему в этой связи. И тогда человек понимает, как он должен все больше и больше поддерживать, удерживать себя. И это является результатом многих лет, подчеркну, лет поиска и состояний, когда человек ищет изо всех сил и делает все, что только можно. Тогда он достигает. Вы все находитесь в пути, и вы все должны достичь. Выхода нет, у каждого есть точка в сердце, и она должна связаться с высшим источником, с Творцом. И я надеюсь, что вы будете держаться и прилагать усилия, и придете к этому как можно быстрее. И человек да поможет ближнему своему, и тогда каждый поможет другому. Если каждый будет чувствовать, что он находится в такой группе, международной, большой, цельной, связанной напрямую с Творцом, тогда каждый быстро получит свою прямую связь с Творцом, ту нить, по которой он будет связан. Хотел спросить.
Галюр, пожалуйста.
Кен Рав, шалом.
Здравствуйте. Мы перед конгрессом, который весь будет заниматься Днем Творца, верой высшей знания, я хотел спросить, если можно разделить этот этап на несколько подэтапов, то есть что есть несколько шагов в пути, то есть это знание, что это только от товарищей, отмена, взаимовключение, которое нужно сделать, чтобы получить это, и молитва как необходимый этап. И тогда действительно в конце, как бы от этого слияния с товарищами к слиянию с Творцом. Можно сказать?
Ну да, все, что сказал, все верно.
Можно сказать, что это этапы, которые человек в пути должен пройти, переходя к этому, по пути к этому подарку веры в высшее знание.
Да, только очень важно для человека все-таки знать, что если он находится в какой-то ослабленной связи с Творцом, тогда он должен задействовать связь с товарищем. И это поможет ему достичь связи с Творцом. В этом, собственно, путь. Быть как можно больше связанным с товарищами, тогда быстрее и увереннее, точнее, достигнешь связи с Творцом.
Юль, пожалуйста. Раф, он пишет в 528 странице: те, кто ждут Дня Творца, имеется в виду те, кто ждут, что удостоится свойства веры выше знания, и эта вера, что она была настолько сильной, как будто они видят в видении, в четком знании, что это так, то есть что Творец управляет творениями, как добрый творящий добро. Вопрос с точки зрения отношения человека, в чем разница между верой без знания и верой со знанием?
Тут большая разница, и очень много как бы деталей, нюансов, я бы сказал. Если человек чувствует, что у него есть эта нить связи, или он буквально видит эту связь так, что это наполняет все его органы восприятия. Тут есть несколько отличий. Ну, допустим, нить связи, которой я связан с Творцом, может быть все более толстой, все более надежной, а может и быть менее надежной. И это все зависит от тех состояний, которые мы проходим. И поэтому будут такие состояния, что мы почувствуем, что мы оторваны от Творца. Ну так что? Конечно, такое состояние ощущается ужасно, но все предназначено для того, чтобы я удерживался, поддерживал. Ну, даже так, когда Творец исчезает по отношению ко мне, и у меня нет никакой возможности сейчас распознать этот разрыв, чтобы его исправить. Ну, бывают самые разные состояния, такие сякие. Мы должны быть в связи друг с другом такой, чтобы все время всем быть готовыми помочь каждому из нас быть на связи с Творцом. Ну, в альтернативном виде. Я готов отдать свою связь с Творцом, пропустить ее через себя. Я даже готов отдать ему все и самостоятельно оторваться и отдать ему всю связь. Всю свою связь с Творцом. Ну, есть еще и увидим в этом еще многое. Но в общем, мы должны быть в таком состоянии, что это праздник, большой праздник и большая радость от того, что мы начинаем говорить с Творцом вот в таком виде, когда мы с одной стороны, Он с другой стороны, и мы налаживаем нашу связь все больше и больше. Это великий день, когда человек такое почувствует.
Thank you, Liraf. Liraf, does one achieve a new form through play?
Раф, в стихе говорится об игре. Постигает ли человек новую форму через игру?
Ну, где-то верно, да. Это как бы такая форма и даже подход новый, который называется игра.
Но,
в общем-то, нужно понять, что ничего не меняется. То есть отношение связи всякий раз усиливается, становится все понятнее, все надежнее. И главное, что человек постигает свою связь с Творцом, как ему становится понятно, что он хотел это всю свою жизнь. И ничего более дорогого в жизни нет.
Турки 7.
Турки 7.
Selam Rav. Yaradan'ın gününü arzulayan size yazıklar olsun. Bu cümlede neden yazıklar olsun diyor.
Почему написано так в статье, что горе тому, кто стремится к Дню Творца, жаждет Дню Творца?
Адам Яргеш, ему...
То, чтобы человек почувствовал, что если он находится в ночи Творца, тогда для него это по-настоящему тьма. А если он находится в дне Творца, то это радость и свет, и сила жизни для него. Поэтому он должен пройти ночь Творца. Без этого невозможно. Он должен достичь Дня Творца. И тогда увидеть нашу жизнь от края и до края, то есть от полной тьмы и до абсолютного света. Света, который наполняет всю реальность. Мы на пути.
Оланд.
Who are the players of the game?
Кто те, кто играет в эту игру? Кто такие игроки?
Есть только один игрок, это Творец. В общем-то, других игроков нет. Нет других игр, игроков. Играет Творец. Один раз со стороны тьмы, и другой раз на стороне света. И так находится между тем и другим по отношению к маленькому человеку. Ну, допустим, как к младенцу, для которого, которому или выключаем свет, или включаем свет. Мы как бы гремим погремушками, делаем какие-то шумы, чтобы он знал, что происходит. Нужно, короче, подействовать на все его органы чувств для того, чтобы развивать его, чтобы было больше поверхности, скажем, чтобы была ширина, чтобы был уровень связи более широкий, чтобы лучше понимать друг друга. Так мы с Творцом. Ну, в общем, мы так развиваемся.
Can we qualify ourselves, let's say, to do this game together?
Можем ли мы?
Can we participate in this game with him?
Подготовить себя, чтобы быть партнерами в этой игре, чтобы мы могли участвовать с Творцом в этой игре. Можем ли мы развить это?
Мы можем участвовать с Творцом в этой игре в том, что мы стараемся отвечать ему внятно, насколько это можно, глубоко, насколько это возможно, благодарить за все, что мы получаем от него. Иногда нужно отвечать ему так, чтобы было понятно, будто Творец не понимает, что с нами происходит. Он прекрасно знает, лучше, чем мы, все, что с нами происходит. И со стороны его воздействия на нас, и со стороны нашего ответа или воздействия на него. Он знает это со всех сторон. А также он это знает со стороны глубины причин всему происходящему.
Есть ли какие-то законы у игры, которые мы должны знать, прежде чем мы начнем играть в нее?
Да, пока не спеши, не беги. Пока тебе не с чем играть. Не с чем тебе играть. Поэтому учись, как он влияет на тебя, и это возможность научиться тому, как тебе в ответ действовать на него, давать ему.
Прочитай еще раз. Еще раз, Шамати 14, что такое величие Творца? Величие Творца означает, что он должен просить у Творца, чтобы он дал ему силы идти выше знания. Другими словами, у величия Творца есть два значения. Первое, что он не должен отвечать с помощью знания, то есть разума, то, как человек может ответить на свои вопросы. А он хочет, чтобы Творец ответил на его вопросы. выходит, что это называется величием, потому что весь разум приходит свыше, а не от человека. То есть так, как человек мог бы ответить на свои вопросы. А все, что может объяснить человек, называется, что человек объясняет все с помощью своего внешнего разума. Другими словами, желание получать понимает, что стоит исполнять Тору и заповеди. В то же время, выше знание обязывает человека продвигаться в работе. И это называется против желания, желания получать, против знания желания получать. И второе, величием Творца называется, когда он вознуждался в том, чтобы Творец наполнил его запросы. Поэтому, первое, когда человек должен идти выше знания, тогда он видит, что он пуст. И тогда он нуждается в Творце. Второе, только Творец может дать ему эту силу, чтобы он смог идти выше знания. То есть то, что Творец дает, и называется величием Творца.
Шилот.
Вопросы.
Киев 1.
Дорогой Раф, а что такое, что я хочу, чтобы Творец ответил на мои вопросы?
Если не я себе отвечаю на свои вопросы, а Творец отвечает на мои вопросы, то я учусь, как мне надо отвечать. То есть я прошу, я задаю свои вопросы Творцу, и Творец уже отвечает мне.
А что значит, что я задаю эти вопросы ему и получаю ответ в вере выше знания? Казалось бы, ответ — это что-то, что ты в знании воспринимаешь.
Я воспринимаю ответы Творца в вере выше знания. Да. Иначе я не смогу их правильно понять. Я должен понять их на том же уровне, хотя бы на минимальном, на каком он говорит со мной. А это вера выше знания.
А в каком виде Творец отвечает на вопросы человека?
В любом. В любом. Нет такого условия, что Творец только так отвечает или только так. Он отвечает вообще на свои вопросы, возбуждения в человеке. Он отвечает в любом виде, в виде высшего света. А затем мы воспринимаем это в том виде, в котором мы можем воспринять.
И в широту, вот я...
и, в широту и в глубину. Да.
Ну вот я изо всех сил пытаюсь там подняться над собой, соединиться с товарищами и вот там задать из этого состояния вопрос Творцу, как мне поступить, например, так или так в жизни. Вот что значит, что он мне ответит? И в каком это может быть виде?
В том, в котором ты сам увидишь себе для себя ответ. Если ты себя правильно настраиваешь на Творца, то ты увидишь его ответ, услышишь его ответ в том виде, в котором ты способен воспринять. Беседер?
Так а это будет в вере выше знания означать, что я получил ответ?
Да. Смотря как ты его для себя раскроешь. H10.
Бемацав шаним маргиш рек.
В состоянии, когда я чувствую опустошение, как совладать с этим состоянием и чего держаться?
Ну, то, что есть у меня товарищи, и я соединяюсь с ними, насколько я способен, и иду за ними, как вот последний в этой цепочке, да, с закрытыми глазами.
Buenos días, Raf. Buenos días, Kli. ¿Cómo se crea ese espacio vacío en nuestra mente para que el Creador pueda otorgar?
Как создается это пустое пространство внутри нашего знания для того, чтобы Творец смог повлиять на нас?
Главное — быть вместе.
Яхат кулану.
Нам всем вместе и желать вместе соединиться, слиться с Творцом. И все, этого достаточно. Все остальные силы мы получаем от Него.
Рав, как правильно работать, когда пробуждается вопрос, нужно ли нам проверять и пробуждать какие-то споры внутри знания, или делать это вне, чтобы знание не пробуждало хисарон?
Мы сначала обращаемся к себе, мы себя выстраиваем. Как мы выстраиваем себя относительно вопроса? Это вопрос, который требует от нас быть внутри знания или выше знания. А потом уже выполняем.
То есть только...
Мы
читаем труды Бааль Сулама, 482 страница, статья «Любовь к Творцу, любовь к творению». Мы находимся на подзаконе. Переходим к следующей главе.
Да.
Одна заповедь. И здесь возникает несколько вопросов. Согласно сказанному выше, мы все относимся к нарушающим Тору. И мало того, мы не исполняем главное в Торе, ибо мы соблюдаем частное, но не приходим к общему. Как сказано, когда вы исполняете волю Творца, нищие будут у других, а не у вас. Ибо как может быть, чтобы были нищие, когда все общество исполняет волю Творца, любя ближнего как самого себя? А ситуация с еврейским рабом, приведенная в Иерусалимском Талмуде, нуждается в изучении. Ведь смысл этого высказывания, что даже гера, который не является евреем, он обязан любить как самого себя. И нельзя объяснить это тем, что закон относится к геру как к еврею, поскольку одна Тора и один закон будет для вас и для пришельца гера, живущего с вами. Ведь гер означает также и пришельца-поселенца, который абсолютно не принимает Тору, а лишь отошел от язычества. И о нем сказано: пришельцу, который во вратах твоих, отдай ее. И тут нечего добавить более. И в этом смысл одной заповеди, о которой говорит мудрец: совершивший одну заповедь счастлив, ибо склонил себя и весь мир на чашу заслуг. И это очень трудно понять. ибо какое отношение к этому имеет весь мир? И не нужно с большой натяжкой объяснять это так, что речь идет о том, что он сам наполовину виноват и наполовину прав. И весь мир наполовину виноват и наполовину прав. Ибо если мы скажем так, мы упустим главное. А кроме того, весь мир полон другими народами и тиранами. И как же он может видеть, что они наполовину виноваты и наполовину правы? О себе он может видеть, что он наполовину виноват и наполовину прав. Ибо, но не обо всем в мире. И кроме того, в любом случае следовало бы сказать «весь Исраэль», причем же тут мир, который включил сюда мудрец. Неужели мы находимся в поручительстве еще и за все народы мира, и мы должны включить их в баланс наших добрых дел? Нужно понять, что наши мудрецы говорили только о практической части Торы, которая ведет к цели, желаемой от мира и от Торы. И потому, когда говорят «одна заповедь», без сомнения имеется в виду практическая заповедь. И это, безусловно, как сказал Гилель, возлюби ближнего своего, как самого себя, ибо только благодаря этой заповеди человек удостоится истинной цели, то есть слияния со своим Создателем. И вот ты видишь, что благодаря одной заповеди он удостаивается реализации всей цели и конечного предназначения. И теперь нет никакой проблемы, связанной с заповедями между человеком и Творцом, ибо их практическая часть имеет ту же цель очищения тела, последняя стадия которой — любить товарища своего как самого себя. А этап, моментально следующий за этим, и есть слияние. И, как выяснилось, тут есть общее и частное, ведь от частных элементов приходят к общему, ибо общее ведет к конечной цели. В таком случае, разумеется, нет разницы, с какой стороны начинать, с общего или с частного, ибо главное начать, а не идти посредине, пока не дойдем до реализации нашей цели. Да, мы видим здесь, насколько это наша заповедь «возлюби ближнего как самого себя», она, насколько она важна, что только если ты выполняешь эту заповедь, ты выполняешь то, что хочет от тебя Творец, и как Он хочет тебя видеть, что, собственно, любовь к товарищу должна быть любовью к Творцу, и не меньше, чем это.
Он продолжает объяснять.
Однако все еще у нас есть место для вопроса. Если вся цель Торы, всего творения, состоит в том, чтобы поднимать низменное человечество, пока оно не станет достойно этой чудесной высоты и слиться с ним. Он должен был создать нас на этой высоте, а не утруждать нас усилиями творения, Торой и заповедями. Почему мы сразу не можем начинать работу, которая связана с Творцом?
Если занимаемся любовью к товарищам по причине того, что это заповедано Творцом, тогда в чем разница между лишма и лолишма?
Если занимаемся, как требует Творец, то, ну так все уже, приходим к завершению.
Если мы уже находимся, да, и занимаемся вот любовью к товарищам, потому что хотим прийти к совпадению по свойствам, то есть понимаем, что это средство, что другого пути нет, чтобы прийти к Творцу, тогда в чем тут имеет значение намерение? Если мы уже внутри всего этого, что там намерение, что там надо восполнить намерение?
Я спрашиваю тебя, заниматься Торой, выполнять Тору ради отдачи или ради получения. Есть в этом разница? Если ты делаешь ради отдачи, тогда этим ты сравниваешься абсолютно с Творцом.
Но если я не занимаюсь любовью к ближнему, тогда я могу видеть, получать.
Если ты не начинаешь заниматься любовью к ближнему, так ты ничего вообще не делаешь, потому что вся Тора начинается с любви к ближнему, а вторая часть уже построена вся на любви к ближнему.
Хорошо, начал с любви к ближнему, с товарищами. А сейчас какая еще часть намерений мне надо восполнить? Ведь я уже все вышел на маршрут. Что мне надо восполнить с намерением?
Ты должен все свои действия выполнять с намерением доставить наслаждение Творцу, для того, чтобы тебе было понятно, делай это с намерением доставить наслаждение товарищам, творению.
Так это должно быть первым намерением?
Да.
Вот.
Еще.
Рав, Беписка Ахрона Катув. В последнем абзаце написано: и все его свойства — это отдача или получение ради отдачи. Но как вообще можно представить себе эту ступень, что только отдача, то есть я же всегда остаюсь в с какой-то мере получения, ну, потому что я творение.
Если ты делаешь это ради существования и отдавать, это не называется получать. Потому что ты как машина, которая требует бензин,
Только намерение меняется?
Только намерение. Еще.
Он тут описывает в статье действия по любви, это выполнять желания и потребности товарищей. А какие силы есть у человека на выполнять то, что не хватает? Что это за действие — исполнять желания товарищей?
Это действие связаться с товарищем, понять, почувствовать, что не хватает ему, и наполнить его хиссарон товарища через свои хиссароны, которые ты приобрел у него.
Все силы, которые приготовил Творец. Так что я? А у меня нет сил. Что значит, что я выполняю потребности товарища?
Когда ты связываешься с Творцом и просишь у него наполнения своих сил, которые ты приобрел у товарища, и наполняешь их, а затем ты передаешь их товарищу.
Последний вопрос. А мое намерение — это сила, можно так сказать?
Да, задействует силу.
Вот.
Вы описывали замечательно, что такое получение ради отдачи, но проблема в том, что я не могу получить потребность товарища по-хорошему. Я всегда добавляю что-то со своей стороны, как получить хиссарон в чистом виде.
Это в той мере, в какой ты отменяешься. Нужно уделить внимание этому и делать всякие упражнения по отмене. Когда ты связываешься с товарищем, включаешься в него абсолютным образом.
Когда я пытаюсь выполнить и наполнить потребности другого, других, у меня пока еще нет намерения, там, в отдаче или свет мне не светит, тогда у меня много вообще расчетов, насколько наполнять, не навредит ли ему, как не упасть тут в ошибку. И не наполнять эгоистически эти потребности.
Не беспокойся, даже если ты наполняешь эгоистические желания товарища, относительно тебя это нормально.
Ну вот, что ж, не вести расчетов, а делать насколько возможно?
Да, конечно, конечно.
Турки